Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Это программа «Родники небесные». У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем слушать размышления духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Путеводной нитью нашего разговора служит книга святителя Николая Сербского «Война и Библия». В том фрагменте, который мы услышали в первой части программы, святой Николай с горечью по-пастырски указывал на те «идолы», как бы ложные, сбивающие с пути, в кавычках, «высшие ценности», которые стремятся воцариться в душе, когда в ней ослабевает живая вера в живого Бога. Такими идолами святитель Николай назвал национализм, империализм, культуру, как обожествление человеком плодов своей же деятельности, материализм и эгоизм. И если национализм, империализм и поклонение культуре – это явления по преимуществу социальные или социально-политические, хотя и имеющие духовные корни, то последний идол – эгоизм – явление по преимуществу духовное, и о нем у христианских авторов сказано много важного. Давайте в этом контексте обратимся к одной из бесед митрополита Антония Сурожского. В ней он размышляет о том, что такое человеческое «я», и сравнивает два понятия – индивид и личность. Они оказываются прямо противоположными. Индивид – это то, что утверждает себя непременно за счет отрицания другого. А личность – это то, что предполагает общение в любви. И эта проблема имеет прямое отношение к нашей магистральной теме о войне как о тотальной розни, делающей невозможной подлинное духовное единство. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Это выступление озаглавлено словом «самопознание».
В плане духовной жизни «я» представляется нам в двух аспектах. Обозначу их двумя разными терминами, которые постараюсь затем раскрыть. С одной стороны, это «я» как особь, индивидуум. А с другой – «я» как личность, персона. Это терминологическое различение обосновано практически и богословски. Индивидуум, как указывает само слово, есть предел дробления, то, что больше нельзя разделить, и за пределами чего нарушается сама целостность человеческого существа. Если мы будем рассматривать человеческое бытие в его целом, весь человеческий род или отдельный народ, семью или вообще какие бы то ни было группы, то наступит момент, когда перед нами окажется индивидуум, то есть некая единица. Очень важно понять, что индивидуум, являясь пределом дробления, является также и пределом распадения, как между особями своего же рода, так и между ним и Богом. Вне же этого распадения с Богом и друг с другом речь пойдет уже не об индивидууме, а о личности. Для того, чтобы узнать, отличить одного индивидуума от другого, мы используем метод контраста. Иногда это противоположение, иногда аналогия, но всегда присутствует элемент дифференциации. Так что одного индивидуума можно отличить от другого только в категориях противоположения или контраста. И с той минуты, как я говорю о контрасте, противоположении, различии общих для всех свойств, я говорю о расстоянии, которое устанавливаю между собой и другим. И это очень важно. Это один из аспектов греховного состояния. Это то противоположение, которое порождает распад и не только препятствует участию в одной гармонии, но и устанавливает ряд самоутверждений, потому что с точки зрения как психологической, так и духовной для индивидуума характерно именно самоутверждение. Личность, персона – нечто совершенно иное. Этот термин не соответствует нашему эмпирическому познанию человека. Для личности характерно, что она не отличается от другой личности по контрасту, противоположению, самоутверждению. Личность неповторима. Существует неповторимое явление, каковым является каждый из нас по отношению к Богу. В этом смысле личность невыразима, потому что она не определяется путем противоположений. Она настолько неповторима, настолько бесподобна, что существует сама по себе, но способна выражать себя вовне известными действиями, проявлениями, тем, что в послании апостола Павла названо «сияниями». Богословие открывает нам образ совершенной личности и совершенной природы в одном только Боге. Однако наше человеческое призвание именно в том, чтобы крестом Господним, аскезой, восхождением, которое постепенно превращает нас в живые и совершенные члены тела Христова и в живые, оживотворенные Святым Духом храмы, стяжать реальность личности и природы, преодолев и победив противоположение и разделенность обособленности. И вот сравним теперь, что и как мы можем познать о «я» как индивидууме с одной стороны и о «я» как личности с другой. Основной момент, и я уже это подчеркивал, это именно противоположение, лежащее в корне различия индивидуумов. И это противоположение мы не только наследуем, родившись уже с начатками обособленности, разделения с Богом и людьми. Мы упрочиваем его в течение всей нашей жизни, потому что считаем, что, противополагаясь друг другу, мы себе присваиваем или укрепляем, или просто утверждаем свою индивидуальность. И чем больше мы это делаем, тем зауряднее становится наша индивидуальность и менее устойчивой наша сущность и наше существование. Чем многосложнее мы друг другу противополагаемся, тем больше накапливаем свойств общих для всех, все менее личных, все менее оригинальных, несмотря на иллюзию, будто именно этим противоположением мы достигаем оригинальности и исключительности. На это противоположение следует обратить особое внимание, и если мы хотим себя познать, то должны прежде всего видеть одно из его последствий, а именно по отношению к обществу, будь то общество светское или мистическое общество, каковым является церковь, мы определяем себя в категориях отрицания другого. Самоутверждение всегда равносильно отвержению, отрицанию другого. И как только мы примем другого, мы уже не можем утверждать себя по-прежнему резко и безапелляционно. Не можем другого отбрасывать и не принимать его реального, конкретного и полного присутствия. Для нас это равносильно самоисключению. И слова Сартра «ад» — это другие. Мы можем понять именно в таком смысле. Это те другие, которые неизбежно нас окружают, от которых некуда деться, которые безжалостно нам навязаны, когда мы сами хотели бы навязать им себя, так, чтобы они были периферией, а я – абсолютным центром, обладающим той уверенностью и тем покоем, которыми обладает центральная точка в сравнении с периферией. Итак, самоутверждение равносильно отрицанию другого. Но самоутверждение индивидуума есть и отказ от самой способности любить, потому что любить – это прежде всего признавать в другом само его бытие, признавать, так сказать, актуальность другого, признавать, что другой радикально, полностью до конца от меня отличен, признавать его как факт и воспринимать его не как нечто опасное, а как реальность положительную, как участника в общей гармонии Вселенной и относиться к нему соответственно, то есть с уважением, чувством почтительности, я бы даже сказал почитание, в смысле того уважения, которое пробуждает в нас желание и волю к совершенному и полному служению. Любить кого-то – это прежде всего признать за ним право на существование, дать ему право гражданства и занять по отношению к нему периферийное место, затем с этой периферии устремляться к нему, все более забывая себя самого. И вот до чего же нам это кажется нереальным, особенно в той форме, в какой я об этом говорю. Но все мы знаем, например, что мы все время окружены людьми, существование которых мы почти не замечаем. Они для нас обстановка, причем весьма громоздкая, потому что она все время оказывается на нашем пути, и мы или наталкиваемся на нее, или нам приходится ее обходить. Мы часто называем человеческими отношениями то, что в большинстве случаев следовало бы называть столкновениями. Если мы не успели разминуться, мы неизбежно сталкиваемся. Но и в том, и в другом случае мы друг друга не замечаем. Единственное, что мы замечаем, это некий объем, какую-то помеху, нечто, мешающее мне следовать по моей траектории. И если она не простой переход с одного места на другое, а путь моей жизни, эта траектория есть то, что я хочу делать, а другой – опасность, препятствующая мне быть тем, чем я хочу быть. Но при доброжелательных, дружеских отношениях, я уж не говорю о любви, мы видим нечто совершенно иное. Начинается все с того, что кто-то, кто был около нас всего лишь объемом, неопределенным присутствием, обретает лицо, единственный в своем роде лик. Если в этом лике открывается для нас возможность каких-то отношений, то мы более уже не являемся центром, вокруг которого вращаются планеты-спутники. Теперь мы почти на положении равных. Если взять такие простые категории, как «я люблю тебя», то «я» обычно пишется крупным шрифтом. «Люблю» — грамматический союз, а «тебя» — вообще нечто относительное. Я думаю, весь процесс, который должен нас связать с кем-то, состоит в следующем. Мы постепенно обнаруживаем, что «я» и «тебя» уравновешиваются — по мере того, как «люблю» перестает быть союзом, перемычкой, соединяющей два местоимения, и обретает весомость, какое-то качество, изменяющее самые отношения. Наступает момент, когда отношения настолько уравновешиваются, что тот, кто любит, ощущает себя со всей интенсивностью, но с той же интенсивностью он ощущает и другого, придает ему значение, ценность. А затем, если наши чувства становятся более глубоким, если возрастает в нас сознание другого, то наступает момент, когда мы вдруг понимаем, что теперь мы стали точкой на периферии, а он – центром в нашем не статичном, а динамичном отношении человека, который обращен, устремлен к другому. Вспомните начало Евангелия от Иоанна, где в русском переводе говорится «Слово было у Бога». Греческий термин, так же, как и славянское «слово бе к Богу», не статичен, это термин динамичный, «к», «для», обращенный «к», в направлении «к», устремленный «к». Это отношение не взаимоотношение людей, которые друг на друга смотрят. Это отношение между одним, абсолютно центральным, и другим, существующим только для первого, только в направлении к нему, только по отношению к нему. Тут мы можем говорить о любви, но теперь в этом «я люблю тебя». «Я» так сузилась, что существует лишь объективно, а субъективно человек уже забыл себя. Теперь имеет значение слово «люблю», в которое включено и я, ибо центром стала ты, другой.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Прозвучала очень важная мысль. Образец настоящей личности дан нам в Боге. И, как ни парадоксально, в Боге Троица, где три лица, три ипостаси, Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, суть не три Бога, но единый Бог в трех лицах. По мысли нашего следующего собеседника, одного из самых авторитетных современных православных богословов, митрополита Каллиста Уэра, такое учение о Троице имеет принципиальное значение для понимания того, что такое человеческая личность и почему это во многом нечто прямо противоположное идолу эгоизма. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Святая Троица. Парадигма человеческой личности».
Мы уже говорили о том, что учение о Троице может и должно иметь революционные последствия для нашего понимания человеческой личности. Обратимся теперь к некоторым из них. Христос говорит в своей первосвященнической молитве во время вечери Господней: «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 21 по 23. «Как мы едино», — говорит Христос. Наше призвание заключается в том, чтобы, как сказал Чарльз Уэсли, стать копиями Троицы. Поскольку мы сотворены по образу Бога Троицы, все, что выше было сказано о Боге, может и должно быть приложено соответствующими оговорками к нам самим, как человеческим личностям. Бог есть любовь, следовательно, и человек есть любовь, как утверждал Уильям Блейк. Бытие Божие – это соотносительное бытие. Это относится также и к нашему бытию, к человеческой природе. Невозможно говорить о бытии Бога помимо понятия обобщений. И также невозможно выразить истину о бытии человека помимо понятия обобщений. Божественные ипостаси соединяются, но не сливаются, различаются, но не разделяются. И то же самое, хотя и на ином уровне, относится к человеческим личностям во взаимоотношении, созданном по образу Божию. Бог есть самоотдача, солидарность, взаимность, ответ. Такова же и человеческая личность. Бог есть разделенная любовь, а не себелюбие. Такова же и человеческая личность. Бог есть сопринадлежность, перихорисис, круговращение любви. Такова же на тварном уровне и человеческая личность. Бог предвечно выражает себя в отношении «я» и «ты», тоже и человеческая личность, но во времени. Тринитарный образ, в соответствии с которым мы сотворены, не принадлежит никому из нас отдельно, в отделенности от нашего ближнего. Этот образ исполняется только в промежуточном пространстве любви, только в том «и», которое соединяет «я» с «ты». Совсем не случайно, что в описании творения, в первой главе книги «Бытия», сразу после утверждения, что Бог сотворил человека по своему образу, сказано «мужчину и женщину сотворил их». «Бытие», глава 1, стих 27. Божественный тринитарный образ дарован не одному только мужчине и не одной только женщине, но им обоим вместе. Этот образ достигает полноты в той взаимности, которая их соединяет. Поскольку Бог социален, поскольку Его бытие есть соотносительное бытие, образ Божий в человеческой личности имеет в существенном смысле социальное, соотносительное выражение. Оно отражается в том, что можно назвать брачным сообществом, в первичной по значению социальной связи мужчины и женщины, которая является основой всех других форм социальной связи. Триединое подобие может обрести свое истинное выражение только в межличностном общении. Те из нас, кто не состоит в браке, должны выразить свою личностность посредством других форм сообщества, например, через членство в монашеском братстве. Шотландский философ Джон МакМюррей в своих незаслуженно забытых Джиффордовских лекциях с особенной силой подчеркивает этот соотносительный характер человеческой личности, созданный по образу Божию. Он справедливо утверждает, что как личности мы являемся тем, что мы суть только в отношении к другим личностям. Я существую только в динамическом соотношении с другим. Я конституируется его отношением к другому. Оно обретает свое бытие в своих отношениях. Поэтому не может быть истинной личности, пока нет, по крайней мере, двух личностей, сообщающихся друг с другом. Быть человеком значит быть диалогичным. Поскольку взаимность конститутивна для личности, «я» нуждается в «ты» для того, чтобы быть самим собой. Самость социальна, или она ничто? Подлинное человеческое бытие не эгоцентрично, а экзоцентрично. Я не являюсь просопан лицом, личностью, пока я, по образу Троицы, не обращен лицом к другим, не смотрю им в глаза и не позволяю им смотреть в мои. Я реализую себя как просопан, как личность в отношении, не в качестве изолированного индивидуума, но только поскольку я воспринимаю и приветствую других в качестве личностей. Как говорит святитель Василий, кто не знает, что человеческое животное есть ручное и общественное, а не одинокое и дикое. Ибо ничто столь не характерно для нашей природы, как общаться друг с другом и нуждаться друг в друге, и любить родственного нам. Все это правда, потому что Бог есть Троица. Почему, произнося молитву Господню, мы не говорим «мне», но «нам», не «мой», но «наш»? Потому что Бог есть Троица. Почему, по словам старца Зосимы из романа Достоевского, мы отвечаем за каждого и за все? Потому что Бог есть Троица. Почему не только в Евхаристии, но в течение всей литургии человеческой жизни мы приносим молитву о всех и за вся? Потому что Бог есть Троица. Почему согрешил Каин, когда сказал Богу: «Разве я сторож брату моему?» Потому что Бог есть Троица. Таким образом, вера в Бога как Троицу, столь далекая от того, чтобы быть спекулятивной и теоретической, имеет непосредственное, преобразовательное значение для нашей повседневной жизни. Николай Федоров совершенно прав, когда говорит, что наша христианская социальная программа – это учение о Троице. Вера в Бога, который есть три в одном, характеристиками бытия которого являются взаимность и солидарность, имеет далеко идущие практические следствия для нашего христианского отношения к политике, экономике и социальной деятельности. И наша задача заключается в том, чтобы детально проанализировать эти следствия. Любая форма сообщества – семья, школа, предприятие, местный евхаристический центр, монастырь, город, нация – призваны стать, в соответствии со своими особенностями, живой иконой Святой Троицы. Вера в троичного Бога, в Бога личного взаимоотношения и разделенной любви – подвигает нас к борьбе с использованием всех наших сил против бедности, эксплуатации, угнетения и болезней. Когда, как христиане, мы выступаем за справедливость и права человека, за общество сострадания и участия, мы действуем именно во имя Троицы. Именно потому, что мы веруем в триединого Бога, мы не можем оставаться равнодушными, когда видим любое страдание, испытываемое любым членом человеческого рода в любой части мира. Таково настоятельное требование, которое выдвигает нам учение о Троице, понятое в соответствии с парадигмой взаимной любви. Требование, касающееся жизни и деятельности каждого из нас. Вне и помимо Троицы – никто из нас не может быть в полном смысле личностью. Коль скоро мы веруем в Троицу, каждый из нас, женщина или мужчина, является человеком для других. Каждое человеческое существо – наш брат или сестра, и мы призваны носить его бремена, претворяя его радости и печали в свои. Если бы мы отважились воистину быть копиями Троицы, мы могли бы перевернуть мир».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, тему его определила книга святителя Николая Сербского «Война и Библия». Слушать фрагменты этой книги и размышлять над ними мы продолжим в нашей следующей программе. С вами был Константин Мацан. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».